Сегодня наш очередной разбор 16 главы книги Деяния я хотел бы посвятить другу и соратнику апостола Павла, замечательной личности, юному Тимофею. С этим именем мы впервые встречаемся в начале 16 главы книги Деяния и несколько раз в посланиях апостола Павла. Итак, давайте в первую очередь раскроем свои Библии на 16 главе книги Деяния и прочитаем три первых стиха. «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был эллин». По всей вероятности, до первого приезда апостола Павла в Листру Тимофей еще не был обращен. Правда, он был воспитан в страхе Божьем, но, по-видимому, окончательно принял он Иисуса Христа своим личным спасителем, когда Павел и Варнава прибыли в Листру и возвестили там благую весть. В результате этой встречи у Павла возникло желание сделать Тимофея своим сотрудником и взять его в помощники. Эта встреча переросла в нерушимую дружбу между старым, опытным солдатом-ветераном и недавно обратившимся юношей. Нет, дорогие мои, эта встреча не была случайной. Стоит лишь бегло просмотреть послания апостола Павла, а их 14, и вы убедитесь, сколь глубокой и тесной сделалась дружба Павла и Тимофея, который стал сперва духовным сыном Павла, затем его сотрудником и, наконец, товарищем в битве за веру. Да, не случайно все это произошло, а по неисповедимому провидению Божьему. Тут не лишним было бы повторить то, на что мы уже несколько раз указывали, а именно на то, где Павел нашел Тимофея. Он нашел его в Листре. Вы помните, что произошло в Листре? Там Павла оставили за городом мертвого после зверского побиения камнями. Это произошло после исцеления одного хромого. Народ, видя такое чудо, сперва чуть ли не сделал Павла и Варнаву богами и хотел принести им жертвоприношение. Но тот же народ, подстрекаемый иудеями, побил Павла камнями и бросил за городом, считая его мертвым. Да, это случилось в Листре. Но проходит некоторое время, и Павел возвращается в Листру, обратно к месту камней. И тут на груди камни, на месте гонения, страданий и ран апостол Павел находит прекрасный цветок, плод страдания и поношения за Христа, молодого Тимофея. Может быть, тебе, мой дорогой брат, дорогая сестра, все твои страдания, тяжкие переживания и, возможно, и гонения, и поношения за имя Христово кажутся бессмысленными и бесполезными. Ты видишь лишь, что они вредят тебе, а никак не можешь видеть, как же все это содействует ко благу. Что доброе может взойти на этих камнях? К чему все это? О, чадо Божие, не падай духом! Господь на этих камнях воздвигнет тебе твоего Тимофея, как он сделал это для Павла. Думаю, что тут уместно было бы сказать пару слов по поводу обрезания Тимофея, о чем сказано в нашем тексте. Некоторые несправедливо упрекают апостола Павла в том, что он, взяв Тимофея в сотрудники, совершил обрезание по обряду Моисеева. Но обратите внимание на ситуацию, в которой происходит все это. Сказано, что Павел со своими сотрудниками Силой и Тимофея, посещая церкви по городам, предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. Вспомним, что было сказано в этом постановлении. В постановлении говорилось, что только благодатью Господа нашего Иисуса Христа спасается человек, а не соблюдением закона и обрядов Моисеевых. То есть постановление было именно о том, что обратившимся язычникам нет необходимости обрезываться для того, чтобы быть спасенными чадами Божьими. Почему же тогда Павел совершил этот обряд над Тимофеем? Как характеризует этот факт апостола Павла? О чем говорит нам этот его поступок? Павел поступил так, дорогие мои, чтобы приспособиться к обстоятельствам ради успешного благовествования. Он не желал подавать лишний повод для критики и возникновения конфликта. Он сделал это ради иудеев, но в то же время везде говорит, что обрезание не имеет ни малейшего значения для спасения человеческой души. Тут проявляется практический подход апостола Павла. Этим он заставил замолчать своих критиков, но в то же время дал понять, что обрезание не имеет никакого значения для спасения. В этом случае апостол Павел поступил так, как сам сказал о себе. Помните, «будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия», — говорит апостол Павел. Нет, дорогие мои, это не было компромиссом со стороны Павла, но позволительная гибкость. Однако тут же я хочу добавить, не следует забывать, что не всякая гибкость позволительна ради проповеди Евангелия. Теперь, дорогие мои, обратим наше внимание на то, какое значение имел этот юноша в жизни и даже до самой смерти апостола Павла. Из 14 посланий, которые написал апостол Павел, 2 были посвящены именно Тимофею. А в начале, то есть в вступлении 6 других посланий, он упоминает имя Тимофея вместе со своим. Из книги «Деяния» мы знаем, что Тимофей был с Павлом во время второго миссионерского путешествия. Они были вместе во время восстания в Эфесе. Он сопровождал Павла во время его последней поездки в Иерусалим. Тимофей был с Павлом во время его первого и второго заключения. Так послание к Филимону было написано апостолом Павлом во время его первого заключения в Риме. Тут вместе с ним был и Тимофей. Обращаясь в своем послании к Филимону, Павел пишет: «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему». Павел и Тимофей – это 2 человека, молодой и много старше, которые встретились по воле Божией и в результате этой встречи стали неразлучимыми друзьями. Все, что познал Тимофей в области духовной жизни – после своего обращения он узнал от апостола Павла. Павел полностью доверял этому молодому человеку, духовному брату, сыну и сотруднику. В послании к филиппийцам Павел говорит о нем так: «Ибо я не имею никого равноусердного или дорогого мне, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». В другом месте апостол Павел пишет так: «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». Что хотел апостол Павел сказать этим? Иными словами, Павел хотел дать знать: когда вы слушаете Тимофея, то фактически вы слушаете меня. То, что говорит он, говорю я. Вы можете быть уверены, что он не будет искажать истину. Он ей не изменит, к ней не добавит и от нее ничего не отнимет. Таким был этот юноша, которого Павел называет сыном Тимофеем и которого он встретил в Листре. Но прошу обратить ваше внимание и на то, что эти 2 человека были диаметрально противоположны не только в возрасте, но и своим происхождением. Павел был еврей от евреев, как он сам пишет. Во всем его роде не было ни капли языческой крови. А кем был Тимофей? Мать у него была еврейкой, а отец язычником. Спрашивается, как могли эти два человека, столь диаметрально противоположных возрасте, религии, национальности и образовании, сойтись и стать братьями и неразлучимыми друзьями и сотрудниками? Ответ один, и притом очень прост. Иисус Христос. Он устраняет все преграды человеческие. Только Он один, Господь Иисус Христос, может удалить различия, которые разделяют людей. Он и только Он один может уничтожить расовую вражду, национальные пристрастия, шовинистические и социальные распри и разногласия. Ни законы, ни обрезание, ни завоевание, ни революции, ни политика объединят народы. Один Христос может соединить людей, связать их узами любви. Ибо, как говорит Слово Божие, во Христе нет уже ни иудеев, ни язычников, ни раба, и нет свободного, нет ни мужеского пола, ни женского, ибо все мы одно во Христе Иисусе. Вот в этом, возлюбленный, весь секрет. Никто, кроме Иисуса Христа, не мог соединить Павла и Тимофея и сделать их братьями и неразлучимыми друзьями, кроме Иисуса Христа. Дорогие мои, как Павел, так и Тимофей имели личную встречу с Иисусом Христом. И тут мы обнаруживаем, при каких совершенно разных обстоятельствах произошло их обращение. Нет двух людей, одинаково переживших рождение свыше. Но есть один общий знаменатель в переживаниях каждого обращенного, будь то человек высокоморальный, религиозный, образованный или самый окаянный грешник. Как один, так и другой должны признать себя перед Богом погибшими грешниками и принять Его спасение верой в Господа Иисуса Христа. С апостолом Павлом это случилось по пути в Дамаск, когда ему явился гонимый им воскресший Христос. Это было воистину невероятное обращение. Тимофей же пережил свое обращение в совершенно иных условиях и не так бурно и резко, как это было с Павлом. Правда, в Слове Божьем не даны все детали его обращения, но указаны обстоятельства жизни Тимофея, которые сыграли немаловажную роль в его обращении. Услышав проповедь благой вести от Павла, он принял Иисуса Христа. Но Дух Святой уже с раннего детства готовил почву в сердце Тимофея для принятия спасения. Тимофей имел хорошую основу. У него была богобоязненная, преданная Господу мать. А это, дорогие мои, величайшее благословение, какое только может иметь ребенок – верующую мать. Правда, отец его не был верующим. И это является огромной потерей для ребенка, особенно для мальчика. Но зато Евника, мать Тимофея, удвоила свои усилия и намерение во что бы то ни стало воспитать своего единственного сына в вере в Бога и в Иисуса Христа. Вместе со своей матерью Лаидой, бабкой юного Тимофея, Евника решила дополнить ту важную часть в духовном воспитании ребенка, который может дать верующий отец. И тот факт, что этим двум дорогим сестрам удалось своей решительностью заложить доброе основание, которое позже содействовало обращению Тимофея, подтверждается свидетельством самого апостола Павла. Послушайте, что он пишет Тимофею во втором своем послании к нему. «Притом же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою в Иисуса Христа». И это было от того, что нелицемерная вера прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, она и в тебе. Таким образом, мы видим, что хотя Тимофею не посчастливилось иметь верующего отца, зато он был вознагражден через усилия и молитвы матери и бабки. Да, дорогие мои, счастлив тот ребенок, о котором можно сказать, что он с детства знает Священные Писания, которые умудряют его во спасение верой в Господа Иисуса Христа. Дорогие родители, обратили ли вы внимание на то, с какого возраста следует начинать духовное воспитание ребенка? С раннего детства. Но вы скажете, разве можно в раннем возрасте понять Священное Писание? А знаете ли вы, как сказано в подлиннике здесь? Слово «детство» в подлиннике означает «малый ребенок». Это не подросток или юноша, но малыш. Ребенка следует питать словесным молоком вместе с материнским молоком. Фактически, дорогие верующие родители, это место говорит нам о том, что с самого раннего возраста нужно начинать воспитывать детей в вере в Бога, в Иисуса Христа и в познании Его Слова. Поверьте, что ребенок больше воспринимает в первые месяцы своей жизни, чем мы можем представить себе это. Священное Писание ребенок может уже понять, как скоро он может понять что-либо другое. Видимо, атеисты поняли это лучше, чем некоторые верующие родители. Поэтому-то они и принимают всевозможные меры, чтобы предотвратить духовное воспитание детей, особенно огораживая их от знаний и чтения Библии. Причина ясна. Почему они так страшатся Слова Божьего и борются против Него? Если, как говорят атеисты, Библия полна сказок, так зачем ее бояться? Ведь они сами читают детям сказки. Дорогие братья и сестры, не пренебрегайте чтение Библии вашим детям. Это единственный источник истины, который может умудрить вашего ребенка во спасении и познании Бога. Возвращаясь к истории Тимофея, надо сказать, что помимо вразумления его священным писанием, Евника и Лаида, мать и бабка Тимофея, служили ему живым примером того, чему они учили. В них он видел не лицемерную веру, чего не видел в своем отце, например. Дорогие мои, можно обмануть взрослых, но не детей. Дети очень скоро обнаружат лицемерие в своих родителей. Мать или отец, которые говорят неправду и фальшивят, не должны удивляться, если их ребенок делает то же самое. Дети быстро учатся, особенно на примере своих родителей. Дорогие матери, дорогие отцы, о, как осторожно должны мы ходить, нелицемерно и с чистой совестью, помня, что ничто не ускользнет из поля зрения наших ребят. Если ты, дорогая сестра, верующая, а муж твой нет, то помни Лаиду и Евнуку. Исследуй их примеру. Удвой свои молитвы, усилия, старания, чтобы воспитать своего ребенка по Слову Божьему. И то же самое, дорогой брат, если ты верующий, а жена нет, то тебе еще больше следует просить Господа о помощи в этом святом деле. И в заключение я хочу обратить ваше внимание еще на один факт, говорящий об обращении юного Тимофея. Несмотря на ревностность, верность и старания бабки и матери его, он все же остался невозрожденным до того времени и до того момента, пока не встретился с апостолом Павлом. Вы заметили, что ни матери, ни бабке не суждено было привести Тимофея к окончательному решению принять Иисуса Христа как своего личного спасителя. Тимофей оставлен был для Павла, чтобы тот закончил работу, так чудесно начатую Лаидой и Евникой. Разве это не значит, что их старания были напрасны? О, никак нет. Они заложили необходимый фундамент. Сколько есть молодых людей, подобно Тимофею, талантливых, хорошо воспитанных, образованных, духовно поставленных, но еще не переживших духовного возрождения. Они еще не предприняли этого решительного шага. И это может продолжаться до того благодатного дня, когда по провидению Божьему они встретятся со своими Павлами. Апостол Павел приезжает в Листру, и Тимофей, слыша его проповедь, переживает возрождение. Дорогие родители, не унывайте. Забота о душе вашего Тимофея не была напрасной. Господь не забыл ваш труд и любовь. Не будем забывать, дорогие мои, что некоторым дано насаждать, другим поливать, а иным жать. А Бог дает возрастать. Возлюбленные, о чем говорит нам все это? О том, чтобы мы были верны в воспитании веренной нам души. А эта душа может быть твоим Тимофеем, который растет в твоем доме сейчас. О, дорогая мать, не пренебрегай этой драгоценной душой, твоим ребенком, которому ты дала первое рождение. Воспитай его так, чтобы он был обеспечен вторым рождением, рождением свыше. Но, быть может, сегодня меня слушает как раз такой Тимофей. Твои родители верующие, и тебя они умудряли Словом Божьим, воспитывали в страхе его. Ты видел пример их нелицемерной веры, но ты еще не родился свыше. Мой дорогой друг, прими сейчас это важнейшее из всех решений простой детской верой. Прими Иисуса Христа как своего личного спасителя в свое сердце. Мой молодой друг, вера родителей не может спасти тебя. Они добросовестно сделали все, что могли. Решающий же шаг должен предпринять ты сам. Сделай это сейчас, и ты познаешь радость спасения. Да поможет тебе сам Господь.